Продолжение комментариев к тексту Вишудхи Марга. Дхьяны, последующие за 4, 5, 6 и далее, трудно описываемы. В состоянии бесконечного пространства есть невозмутимость и однонаправленность, но нет блаженства и грубого восторга. Сознание расширяется, осознавая свою безграничную природу. Когда йогин еще более достигает глубже однонаправленности, он отбрасывает понятие пространства, видя даже прикованность или поглощенность состоянием пространства как ограничение. Он понимает, что сознание настолько многомерное, что оно не может быть ограничено только пространством. Он превосходит последний из элементов, пятую татву, элемент пространства, и пребывает как бесконечное сознание в шестой дхьяне. Он переключает свое внимание на бесконечное сознание. Остается просто беспредметное бесконечное осознавание, которое является знаком шестой дхьяны. Йогин пребывает как бесконечный космический дух в этом состоянии. Тот, кто переживал подобные дхьяны, разумеется, уже превзошел свое обычное человеческое состояние. Однако даже в стадии бесконечного космического сознания существует ограниченность. Это ограниченность собственным сознанием. Есть также невозмутимость, однонаправленность. На стадии бесконечного сознания стенки нашего ложного «я» ломаются, словно разбивается сосуд. Не существует больше внешнего или внутреннего пространства. Но существует еще тонкое сознание, которое это как-то воспринимает, регистрирует, чувство самости. Хоть и форма преодолена, и сознание присутствует как безграничное, есть четкое ощущение «я», «я есмь». Вот это вот «я есмь», оно осталось. Это как великое маха-эго гипертрофированных размеров. Очень тонкое, но тонкая завеса, отделяющая сознание от абсолюта, все равно существует. Если йогин продолжает дальше пребывать в невозмутимости и однонаправленности, его сознание еще больше утончается. И он переходит к седьмой дхьяне. Седьмая дхьяна – это наоборот. Это не я есть, а меня нет. Йогин понимает, что быть чем-то или быть в принципе даже бесконечным сознанием – это ограничение. Это уже какое-то выпячивание на поверхности Абсолюта. То есть, как только ты есть ты, так есть сразу твои иллюзии. Он это четко понимает. Он понимает, что не быть глубже. Бытие всегда ограничено какими-то качествами. Чтобы пребывать, необходимы качества. А качество – это уже связанность. Но небытие не ограничено ничем. В миг, когда он это понимает, его сознание мгновенно переключается на состояние седьмой дхьяны. Есть невозмутимость и однонаправленность. Ничто нигде не существует. Наконец-то йогин освобождается сам от самого себя. Он понимает, что с самого начала его не было. Что вот этот пузырь на поверхности Абсолюта, волна на поверхности океана, была как раз той самой большой загвоздкой. Вот сансары не было, а был вот этот пузырь, который сотворил огромную иллюзию. Но когда происходит переход в седьмую дхьяну, наступает великий-великий покой. Полностью чувство «я» уходит. Полный отрыв сознания от всего материального, даже от собственной индивидуальности. Это как небытие. Однако внутри этого небытия есть настолько тонкое сознание, сознание бытия, которое глубже чего бы то ни было. Йогин четко понимает, не быть глубже, не быть правильнее, не быть лучше. Вот это сознание, из которого ощущается небытие, является корнем, истоком, основанием. Возможно, до этого существовали какие-то тонкие восприятия себя. На стадии небытия есть только небытие. Поэтому его называют состояние отсутствия самости, собственности. Это очень отрешенное и очень запредельное сознание. Может переживаться яркий свет, а может он не переживаться. Это зависит от энергетического состояния йогина. Но состояние пустотности, однонаправленности, невозмутимости, состояние отсутствия «я» переживается обязательно. И когда йогин приходит к этому великому ничто, он как бы по-настоящему понимает сущность бытия, сущность всех вещей. Он понимает, что пока он не добрался до этой границы, все, что он думал о реальности, было заблуждением. И с его «я» спадают оковы, которые раньше ограничивали его. Наконец-то у него полностью уходит жажда самовыражения. До этого времени у него всегда была жажда самовыражения, отстаивание своего авторитета, чувство собственной значимости, поскольку он связывал свою подлинную природу именно с эго, с какими-то грубыми вещами. На стадии пустотности происходит переворот в ценностях, и вместо жажды самовыражения наступает желание невыражения, желание не быть, отсутствовать, потому что это состояние признается более глубоким. Тот, кто его испытывал в медитации, хорошо понимает, что такое самотрансценденция, самоотдача, для него это понятно. Также возникает великая отрешенность, с помощью которой понимается, что все, что не воспринималось, было иллюзией. Однако, если йогин как-то попытается остановиться в этом ничто, это тоже не является полным достижением. И если йогин продолжает дальше медитировать, его ум еще более утончается, и наступает последняя, восьмая дхьяна. Ее называют состояние ни познания, ни непознания. Это парадоксальное состояние. В нем есть также невозмутимость, однонаправленность. Но в нем нельзя сказать, что есть нечто, что есть даже какой-то тончайший акт познания. В состоянии небытия, седьмой дхьяны и пустоты не существует больше пространства, не существует больше индивидуального я-сознания. Есть просто ничто. Но все равно есть какое-то еще восприятие, которое может воспринять это ничто, которое может как бы его законстатировать. Но в состоянии восьмой дхьяны нет даже познания. Нет ни познания, ни непознания. Нельзя сказать, что есть познание, нельзя сказать, что его нет. В седьмой дхьяне была пустота, но некое понятие переживающим пустоту тоже существовало. Но в восьмой нет даже того, кто мог бы как-то сказать, что существует ничто, или что его не существует. Именно восьмая дхьяна – это то место, откуда звучит хлопок одной ладони. Когда йогин проникает в восьмую дхьяну, он видит вот этого самого ребенка бесплодной женщины. Именно на восьмой дхьяне становится ясным суть вещей. Другое дело, что человек не всегда может удержать это парадоксальное переживание в повседневной жизни. Но на время дхьяны, пока его ум был поглощенный, он туда добирается. На стадии восьмой дхьяны йогин может иметь непрерывное сознание, пока его поглощенность концентрации длится. На стадии восьмой дхьяны возникает сильный соблазн. Соблазн, который преодолеть трудно даже йогинам очень высокого уровня, если они предварительно не породили санкальпу. Соблазн уйти в восьмую дхьяну. Остаться в ней, не прикасаться внешнего мира, уйти в непроявленное, поглотиться непроявленным, потому что переживание недвойственности радикально меняет все самооценки йогина. Он чувствует истину так, словно он находится в самом сердце истины. Он переживает настолько невыразимое, настолько запредельное бытие, что нет нужды как-то переживать что-либо еще. Однако святые говорят, что тот, кто уходит в непроявленное, делает большую ошибку, поскольку, остановившись там, он не сможет углубить свое состояние и достичь высшей полной реализации. Поэтому путь концентрации – это всего лишь одна сторона реальности. Вишудхамарга делится на два раздела, как вы знаете. И считается, что второй раздел, овладение проникающей мудростью, более важен. И концентрация и ознакомление с различными стадиями дхьяны имеет второстепенную важность по сравнению с праджня, распознающей мудростью. Овладение дхьянами является частью полного курса тренировки для монахов. И важность овладения дхьянами заключается в том, что ум йогина становится полностью послушным, легко управляемым. И тогда овладение естественным состоянием достигается в этой жизни. Но на самом деле на глубокие дхьяны иногда их называют играми в концентрацию, играми хорошо подготовленных и опытных людей, монахов. Но вторая сторона практики, праджня, распознающая мудрость, является более трудной. Именно эта практика – то, что мы называем созерцание. Итак, далее здесь описываются стадии практики распознающей мудрости, которые мы называем созерцанием. Оставив практику дхьян, йогин затем должен выйти из восьмой дхьяны, из непроявленного, и развернуть свой ум к чувствам наружу. Переместиться из дхьяны и поглощенности в поступающую концентрацию и снова, подобно новичку, тренироваться. Тренировка его всегда будет успешной, потому что он уже пережил глубокий опыт дхьяны и обрел полную отрешенность. И он знает базовое сознание, в котором нужно находиться. И дальнейшая его тренировка заключается в отработке поддержания базового сознания в подступающей концентрации. Это гораздо сложнее, чем просто пребывать в дхьянах.
Незабывание. Первая стадия незабывания влечет за собой прорыв через фиксированные идеи. Мы имеем естественную склонность приспосабливаться к окружающему нас миру, чтобы он стал привычным. Мы также подменяем свежее свидетельство наших чувств абстрактными названиями или фиксированными идеями. При незабывании медитирующий методически сталкивается лицом к лицу с фактами переживания им реальности, глядя на каждое событие так, словно оно происходит впервые.
Для практики созерцания обычно йогину даются техника, к примеру, наблюдение за действиями тела, санкальпа. Все эти техники связаны с тем, чтобы породить непрерывное осознавание. Любая из техник незабывания прорывается через поверхностное сознание и те идеи, которые питают наше ложное «я». При созерцании и незабывании, незабывание – это перевод нидидхьясаны. То есть нидидхьясана – это способ созерцать, как вы знаете. Это главная практика с точки зрения лай-йоги, но мы его переводим по-русски – незабывание. При созерцании и в незабывании медитирующий начинает видеть те единицы сознания, из которых строится для него реальность. Эти наблюдения приводят к ряду вспышек или озарений, касающихся природы ума и природы реальности. Подлинная практика проникающей мудрости праджни начинается с того момента, когда незабывание начинает продолжаться без переживов. В медитации незабывания сознание фиксируется на выбранном объекте таким образом, что созерцающий ум и объект появляются вместе в неразрывной последовательности. Начиная с этого пункта, начинается цепь вспышек проницательности ума, который познает сам себя, вплоть до состояния нирваны.
Это достигается путем непрерывного уделения внимания первой фазе восприятия, когда его ум скорее восприимчивый, нежели реагирующий. Он ограничивает свое внимание простым наблюдением за мыслями и чувствами. Он видит их когда они возникают в каком-либо из его пяти органов чувств или уме, который Вишудха Марги рассматривается как шестое чувство. Но наблюдая за своими чувственными впечатлениями, медитирующий удерживается от реагирования на них, просто регистрируя все, что он наблюдает. Если какое-либо последующее суждение, оценка или образ возникает в его уме, то они сами становятся фокусом, к которому приковывается его простое внимание.
Здесь описывается классическая практика, базовая, наблюдение за действиями тела и мыслями. Вивека, различающая мудрость, заключается в том, чтобы обрести тонкость сознания, которая позволяет отслеживать не только грубое движение тела, эмоции и, соответственно, брать их под контроль, но также мысли, чувства и более тонкие состояния мыслей, которые в зародыше только возникают. Наш ум двигается очень быстро. Мы можем отслеживать грубые чувства, мысли, но есть такой слой сознания, на котором сознание работает с очень высокой скоростью. Это зародыши мыслей, называемые биджи. И прежде чем вы вербализируете мысль или переживаете ее в своем уме, биджи порождаются с большой скоростью. Это как тонкие такие интенции сознания. И йогин, тренируясь таким образом, развивает свою наблюдающую мудрость, чтобы отслеживать даже эти самые мельчайшие или тончайшие нюансы. По сути, вся практика незабывания сводится к тому, чтобы утончить сознание, чтобы сделать его предельно утонченным. С помощью вивека это как такой тонкий хирургический скальпель. А йогин подобен такому психоаналитику, который пробирается все более тонкие слои сознания и подсознания с помощью этого скальпеля. И когда он пробирается в глубокие слои сознания, он начинает вычищать собственные кармы, именно то, что заставляет его рождаться. Эти кармы очень тонкие. Они находятся в тонком теле и в каузальном теле. С помощью такой различающей мудрости йогин проникает в эти кармы и постепенно начинает их стирать.
Они не отвергаются, не принимаются, но просто пропускаются после того, как были отмечены. Сущность сатипатханы состоит в ясном и простодушном осознании того, что действительно происходит с нами и в нас, в последовательные моменты восприятия. Если медитирующий развил в себе ранее какую-либо силу концентрации, то она поможет ему в развитии незабывания.
Как вы знаете, йогин отличается от обычного существа тем, что непрерывно отмечает и выслеживает свои чувства, эмоции и тонкие мысли. Для обычного человека это, конечно, невозможно. Когда он гневается, он простодушно гневается. Когда он радуется, он простодушно радуется. И когда он думает, эмоции или мысли окрашивают его сознание, он им подвергается. То есть его собственные энергии вводят его в заблуждение. С йогином это не так. Когда он гневается, у него есть наблюдающее сознание, которое сразу же отделяет его от гнева. И он наблюдает гнев как сторонний наблюдатель, а значит гнев больше не власти над ним. Когда он испытывает мысли или эмоции, он тоже наблюдает за ними, поскольку у него есть сторонний наблюдатель. Это подобно тому, как в сознании появилась некая самодостаточная сущность, более тонкая. Эта сущность состоит из чистого сознания, которое видит все более грубые состояния и постепенно берет их под контроль.
Приобретение этой новой привычки, простого восприятия, важную помощь оказывает однонаправленность. Лучшим уровнем дхьяны для практики незабывания является самый низший, то есть уровень подступа. Причина этого состоит в том, что незабывание приложимо к нормальному осознанию, а с первой дхьяной эти нормальные процессы прекращаются.
И так, как мы уже повторяли, практика созерцания естественного состояния выполняется в подступающей концентрации, не в поглощенности, ни в первой, ни второй дхьяне, ни в восьмой. Тот, кто пытается практиковать естественное состояние в поглощенности, он напоминает какого-то замороженного или заторможенного человека. Ум его вперивается во что-то одно, и он удерживает, он пытается быть бескомпромиссным в своей практике, это похвально. Однако он сам начинает чувствовать через некоторое время, что где-то он скован, для его сознания нет маневра, что его сознание не гибкое, как некий закостеневший каркас. И он не может интегрироваться с ситуациями, его сознание такое однонаправленное. И если он начинает размышлять, в чем причина, он приходит к выводу, что он выбрал не тот уровень для поддержания незабывания. А именно уровень должен выбираться подступающая концентрация. Это не поглощенность, такое состояние на грани. Оно может даже не видно быть другим. Это сознание, такой тонкий периферийный слой сознания, который одновременно может иметь действие, взаимодействие и с внешней реальностью, но одновременно он находится на грани с внутренней реальностью. Это обеспечивает йогину большую гибкость. Именно Вишудхи Марга говорит, что стадия подступающей концентрации – это правильная практика для созерцания. Ну, почему? Потому что только здесь, грубо говоря, ясный свет может быть низведен в поверхностное сознание. Любые дхьяны – это уже не поверхностное сознание, а подсознание. Но нам нужно низвести абсолютное сознание в самые глубины, то есть в наше обыденное сознание, в ясный свет нужно низвести в повседневную жизнь. А в повседневной жизни йогин может существовать только в стадии подступающей концентрации. Однажды к одному выдающемуся мастеру дзен пришел монах издалека, услышав о его дхарме. Он спросил: этот мастер, он занимался тем, что высаживал саженцы какие-то, кусты в огороде. Монах подумал, какое неподходящее, неподобающее занятие для великого мастера. Затем он ходил вокруг него и все-таки подошел и спросил: «В чем же твоя дхарма? Я о тебе столько слышал, но не вижу в тебе чего-то необычного». Мастер сказал: «Моя дхарма... Потом, сейчас моя дхарма – сажать кусты на огороде». Монах разочарованно подумал, и из-за этого монаха я прошел половину страны в путешествии, сделал такой большой путь. Тогда этот человек спросил: «А чем же ты отличаешься от обычного человека?» Мастер сказал: «Если ты хочешь познать мою дхарму, оставайся здесь. Когда ты ешь – ешь. Когда работаешь в огороде – работай в огороде. А когда спишь – спи». Монах ничего не понял, но он подумал, какая странная дхарма у этого наставника. Обычно учили сатипатхане, концентрации на кончике носа, медитация на панасате. Но постепенно, обучаясь этому методу, он пришел к невыразимому переживанию и понял, что тот монах действительно был живым Буддой. Его сознание, созерцание было принесено в обычную жизнь и полностью с ней неразрывно.
С другой стороны, уровень концентрации низший по сравнению с уровнем подступа, может легко окутаться блуждающими, рассеивающими мыслями, и будут наблюдаться сбои в практике незабывания. на уровне...
Здесь говорится, что мы не должны опускаться ниже незабывания, ниже подступающей концентрации. Если вы опускаетесь ниже даже подступающей концентрации, это будет полностью поверхностное сознание. Но полностью пребывая в поверхностном сознании, будучи обусловленным мыслями и быть в присутствии, может быть только разве что великий Махасидха. Поэтому йогин постоянно находится, поддерживает вот эту грань подступающей концентрации. Он должен четко понимать, где она находится. Это очень важно прояснить каждому монаху, что это подступающая концентрация и как быть, держать санкальпу в повседневной жизни на стадии подступающей концентрации.
На уровне подступа есть важный баланс. Восприятие и мысль сохраняют свою обычную форму, но концентрация достаточно мощна для того, чтобы удерживать сознание медитирующего уверенным от непрерывного комментирования этих форм. Моменты входа или выхода из дхьяны особенно удобны для практики проницательности. В такие моменты процессы, происходящие в уме, становятся прозрачными, более доступными для бдительного ока медитирующего.
Здесь говорится, что когда существует такой промежуток, и вы входите в дхьяну, этот промежуток особо благоприятен для практики созерцания. Каково сознание того, кто практикует пребывание в санкальпе или непрерывное созерцание и более-менее имеет знакомство с природой ума? Чем бы он ни занимался, как бы вам ни улыбался, о чем бы ни разговаривал, он все сам освобождает. В душе его все самоосвобождено изначально. Внутри него существует самоосвобожденная реальность. Он ее может спрятать или может показать. И даже когда у него возникают на поверхности какие-либо мысли, его все состояния сразу же самоосвобождаются. И даже если он это не выражает каким-то грубым способом. Но каким образом функционирует его сознание? Ну, к примеру, он выходит и видит, приехали электрики. Задают вопрос, зачем вы покрасили столбы? Мы по ним не можем смотреть годность этих столбов. Если это обычный человек, у него начинает замешательство быть. Приехали миряне, вообще зачем это все? У него возникает неприязнь или отвращение. Или он, наоборот, начинает, оправдываясь, отвечать, что мы хотели как лучше. Он изначально работает на уровне поверхностного сознания. Но тот, кто практикует незабывание, у него примерно в душе такое состояние сразу же. Столбы или деревья красить, или наоборот их разрушать. Электрики или Будды, да разве это в чем-то важно вообще? У него это сразу мгновенно самоосвобождается. Отвечать им или не отвечать, испытывать замешательство или не испытывать, в этом нет никакой разницы. Это не значит, что он про себя вербализирует все это, произносит. Он просто так ощущает состояние созерцания. Он эту реальность не принимает как за что-то реальное с самого начала. И поэтому он, пребывая уже в таком состоянии, он, синтегрировавшись, ведет диалог с ними. Другими словами, ему как бы все равно, он находится в абсолютно запредельном состоянии, в нечеловеческом. Но при этом он демонстрирует свою человеческую часть, играя свою роль. При этом его созерцание не прерывается.
Наиболее предпочтительно, чтобы методу незабывания предшествовала практика в дхьянах. Существует, однако, метод, называемый «простое понимание», в котором медитирующий начинает с практики незабывания без предшествующих достижений в концентрации. В простом понимании концентрация усиливается через саму практику незабывания. На первых стадиях простого понимания момента незабывающего наблюдения в уме медитирующего перемежевываются появление блуждающих мыслей. Иногда медитирующий замечает.
Здесь говорится очень важный момент. У тех, кто испытывает большие проблемы с концентрацией, с медитацией Махашанти, не испытывает тхьян, здесь говорится, что все-таки для них тоже есть надежда переживать глубокое созерцание методом простого понимания. То есть даже не углубляя сознание, не входя в тхьяны, а получив прямое видение и работая с санкальпой, созерцая наблюдение во время ходьбы, они могут реализовать тоже очень глубокое состояние однонаправленного незабывания, состояние подступающей концентрации, и войти в естественное состояние. Более того, многие махасидхи говорят так, что даже если вы ни разу не испытывали состояние тхьяны, но находитесь в однонаправленном правильном присутствии, то вы можете достичь освобождения. Это не означает, что нужно пренебрежительно относиться к тхьянам. Это лишь означает, что даже если вы не испытываете тхьяны, не все так плохо. То есть вы можете пребывать в однонаправленном созерцании незабывания без тхьян, если вам удастся войти в это самое прямое понимание.
Иногда медитирующий замечает это блуждание, иногда нет. Но постепенно, по мере замечания большего числа бессвязных мыслей, мгновенная концентрация усиливается. Блуждающие мысли утихают сразу после того, как их заметили, и медитирующий вновь возвращается к незабыванию. В конечном итоге медитирующий достигает стадии, когда его ум перестает зависеть от блужданий мыслей.
Если говорить о сущности дхармы, то это незабывание. Один йогин так сказал, когда его спросили, в чем суть дхармы, или что самое главное в дхарме. Йогин сказал так. Самое главное – всегда помнить о самом главном. Что означает «всегда помнить о самом главном»? Непрерывно удерживать ум в точке естественного состояния. Когда мы это делаем, это означает, что наш ум удерживается в точке сознания, где нет мыслей. При этом мысли, которые возникают, им позволяется возникать, но благодаря тому, что сознание удерживается в точке, где нет мыслей, мысли не могут укорениться. Их называют, они говорят, что они подобны кругам, которые расходятся на воде, или они подобны снежинкам, которые падают на воду. Если сознание удерживается в точке, в которой нет мыслей, то мысли, даже возникнув, тут же самосвобождаются, как кольца змеи сами собой развязываются. Если же мы забываемся, и наше сознание опускается в точку, где есть мысли, то есть более грубым становятся мысли, не самоосвобождаются. До тех пор, пока мы не обрели такую точку, нам рекомендуется работать с санкальпой. Когда же мы обрели такую точку, санкальпа является подспорьем в практике. То есть наше базовое сознание утверждено в точке, где нет мыслей, но санкальпа все-таки является своего рода стражем, который защищает нас от грубых отвлечений. Допустим, вы удерживаете чувство «я», но глубже чувства «я» у вас есть и расширенное состояние ясности. И вы не опираетесь полностью на чувство «я», вернее, вы не фокусируетесь полностью на чувстве «я», а вы как бы с помощью его отталкиваетесь в более высокое внемысленное состояние. Чувство «я» исполняет роль охранителя вашего сознания. Когда вы чувствуете, что ваша фокусировка на внемысленном ослабевает и мысли пробиваются, вы просто смещаете фокус сознания на чувство «я», и оно снова начинает подавлять все более мелкие ощущения. Истинный мастер, он четко понимает то, о чем я говорю. Для него это должно быть так же понятно, как отличать черный хлеб от белого. Я надеюсь, что вы тоже все понимаете вот эти тонкие нюансы. А если не понимаете, все-таки их надо прояснить. Обязательно. Потому что если мы не проясним, мы где-то будем принципиально заблуждаться в отношении нашей практики. А мастера себе позволить этого не могут в принципе. Один учитель Ланчен Рамжан, передавая учение своему ученику, объяснял ему очень долго. В конце концов ученик слушал, затем спросил. Но если ум должен быть в состоянии вне мыслей, то значит мы должны быть в безмыслии. А вы говорите, что мыслям позволяется возникать. Это же противоречие. Тогда даже Ланчен Рамжан вспылил и разозлился. Сказал, да, я тебе столько объяснял, а ты оказался тупее несчастной свиньи. Но это не значит, что он не контролировал гнев. Просто он таким образом выразил важность того, что это принципиальный момент, который следует понимать. Что от него очень зависит очень многое. Сможем ли мы двигаться дальше правильным созерцанием?
Когда медитирующий становится способным отмечать каждое движение ума без перерывов, это превращается в подступающую концентрацию.
Все это называется незабывание или первая стадия. Это первая стадия поддержания созерцания.
Понимание. Понимание страшной, неудовлетворяющей, случайной природы физических и ментальных явлений, физическая боль, появление желания бежать от этих явлений, восприятие быстрое и безупречное, исчезновение света, восторга и тому подобное.
На стадии понимания возникает изменение картины мира, особенно если еще не была достигнута отрешенность при концентрации. Йогин начинает понимать мимолетность, случайность всех связей, отношений, мира, физического тела. Другими словами, его картина мира переворачивается. Мимолетность, несущественность своих эмоций, мыслей, он осознает их поверхностность. И если особенно он практикующий Тхеравады, к примеру, и не получал прямого введения, он словно слепой. Он только понял, что мысли и чувства — это не есть он сам. И у него возникает сильное желание от всего этого отказаться, отрешиться и найти что-либо более истинное. Ничто из мыслей из того старого слоя сознания его не удовлетворяет. На стадии Анутара-тантры мы не переживаем какую-то неудовлетворенность, потому что мы с самого начала говорим о естественном сознании, о естественном состоянии и ориентируемся на него. Это дает, наоборот, удовлетворенность. Но у нас, конечно, не должна быть удовлетворенность обычным цеплянием за мыслями, от которых мы должны отрешаться.
Ложная нирвана, ясное восприятие, появление и ухода каждого последовательного момента существования ума. Это восприятие сопровождается такими явлениями, как яркий свет, чувство восторга, спокойствие, благоговение, энергия, счастье, сильное незабывание, невозмутимость в отношении объектов созерцания, быстрое и ясное восприятие, привязанность к этим новым состояниям.
После того, как такое понимание достигнуто и есть незабывание однонаправленное, то есть если вы держите атмавичару, вы не забываете ее с утра до вечера. Или если вы осознаете движение тела, вы их не забываете. И внутри вас возникло такое тонкое понимание отделенности от всех актов. Возникает переживание, называемое ложная нирвана. Вот она описывается подробнее.
Ложная нирвана. Далее медитирующий продвигается без каких-либо размышлений. После последних пониманий он начинает ясно видеть начало и конец каждого последовательного момента осознания. Вместе с этой ясностью восприятия могут прийти видение сверкающего света или светящиеся формы, чувство восторга, приводящее к появлению гусиной кожи, дрожь в теле, ощущение левитации и другие признаки восторга, спокойствие в уме и теле, делающие их легкими, пластичными и послушными, чувство веры в гуру и три драгоценности, сам метод медитации, сопровождаемое радостное доверие к действительности медитации и желание советовать друзьям и родственникам практиковать ее. Усердие в медитации, сопровождаемое ровной энергией, не слишком слабой, но и не слишком напряженной. Возвышенное счастье, переполняющее тело медитирующего. Необычное блаженство, кажущееся нескончаемым, и побуждающего его говорить всем о своем исключительном переживании. Быстрое и ясное восприятие каждого мгновения осознания. Видение является точным, сильным и ясным, а характеристики непостоянства, отсутствия «я» и неудовлетворенности понимаются сразу же. Незабывание особой силы. Медитирующий без усилий видит каждый момент осознания. Незабывание приобретает свою собственную движущую силу. Невозмутимость по отношению к происходящему в осознании. Независимо от того, что входит в его ум, медитирующий сохраняет отрешенный нейтралитет. Тонкая привязанность к световым и другим перечисленным факторам и удовольствие от их созерцания. Медитирующий часто воодушевляется появлением этих 10 признаков и может рассказывать о них, думая, что он достиг просветления и завершил задачу медитации. Даже если он не думает, что они означают его освобождение, он может приостановиться, чтобы насладиться ими. По этой причине эта стадия называется «знание появления и исчезновения», озлоглавленная Вишудхамарги как 10 извращений в проницательности. Это псевдонирвана. Великая опасность заключается для медитирующего в принятии того, что не есть путь за путь, или в потере решимости дальнейшей практики проницательности из-за привязанности к таким феноменам. В конце концов, медитирующий понимает либо сам по себе, либо вследствие совета учителя, что эти переживания всего лишь веха на пути, а не конечный пункт назначения. Тогда он переводит луч своей проницательности на них и на свою привязанность к ним.
Итак, сначала возникает незабывание. Затем переживается стадия размышления. Затем переживается ложная нирвана. Затем испытывается понимание. После этого достигается проницательность без усилий. Наконец достигается нирвана, когда сознание перестает иметь цель. Наконец достигается полное прекращение сознания, называемое ниродха. Будда Шакьямуни говорил, что тот, кто практикует сатипатхану месяц и даже 7 дней полностью и правильно, может достичь нирваны. И однажды одного монаха спросили: «Сколько тебе понадобится для того, чтобы тебе достичь нирваны, войти в нирвану?» Он сказал: «Я сейчас пройду 7 шагов, и на 7-м шаге я войду в нирвану». Этот монах был очень опытный в практике наблюдения. Ему достаточно было слегка углубить сознание, и, сделав 7 шагов, он мог выполнить полное прекращение сознания, при этом наблюдая ясности. Но для практики естественного состояния говорится, что он должен быть в нирване всегда. Ему нет нужды даже делать 7 шагов, чтобы войти в нирвану, потому что пребывание в сахаджа-стхите и пребывание в нирване есть одно и то же. Это означает, что даже когда вы занимаетесь повседневными вещами, ваш ум должен быть сфокусирован на ясном свете, на самом тонком слое сущностного сознания. На стадии незабывания возникает понимание того, что все созерцаемые явления отличны от ума, который их созерцает. Вы четко можете видеть: вот это мое сознание, а вот это все явления. Это две разные вещи. Я могу держать свое сознание независимым. Я могу не подвергаться всем этим явлениям. Мое сознание подобно зеркалу. Сознание, которое наблюдает за происходящими в нем процессами, отлично от тех процессов, которые он наблюдает. Когда йогин обрел такое сознание зеркала, его ум становится невозмутимым, потому что он укоренился в зеркале, и больше другие вещи не могут его смущать сознание. Пока йогин не укоренился в зеркале, у него бывают человеческие чувства: уныние, смятение, гнев, зависть, ревность, страх и прочее. Но он еще подобен обычному человеку, и он не может сам справляться с ними. Ему нужны какие-то изменения обстановки, ободрение и прочее, разрешение ситуации. На стадии, когда такое сознание обретено, все эти состояния легко самоосвобождаются. Медитирующий понимает, что осознавание отлично от объекта, которое оно осознает. Говорится, что медитирующий познает данное и каждое последующее понимание путем прямого опыта. У него может не оказаться слов, чтобы выразить опыт словами, но это и не нужно. Путем прямого опыта это означает постоянно видеть чистое зеркало сознания в любой момент взаимодействия с миром. Опытный практик, он настолько укореняется в этом чистом зеркале, что это для него становится чем-то естественным. Иногда он может быть очень гармоничен и расслаблен, и интегрирован в окружающую действительность, то казаться, что будто бы он имеет вообще обычное сознание. Но на самом деле это не так, конечно. Это заблуждение, поскольку он имеет сознание совершенно запредельное, но это запредельное сознание интегрировано в ситуацию и полностью включает в себя любые проявления. Вот если вы пребываете в наблюдении, вы замечаете каждый акт своих действий. Упала ваза, разлилась вода, внутри вас переживаются ощущения. Смешно, раздражение и прочее. Если вы не наблюдаете, вы пропускаете эти чувства. Если же вы их наблюдаете, вы их безупречно замечаете. Вы их наблюдаете из точки сознания, которое находится за пределами этих чувств. И так в отношении любого. На более высоких стадиях вы даже не наблюдаете каждое действие, вам нет нужды их как-то регистрировать. Вы отпускаете свой ум и расслабляетесь, и направляете его в самую запредельную вершину. И тогда все, что переживается, любые переживания, они объединяются с этим отпущенным умом и являются его частью. Это более высокая стадия, называемая всеприятие. Всеприятие означает, что любые переживания, опыты, образы становятся частью этого сфокусированного сознания. Когда оно не отвергает ничего, но мгновенно проникает в самое сердце любого переживания или опыта. Это непостижимая гибкость йогина, пребывающего в недвойственности. Oh.